Я знаю, что обычно самым интересным докладчиком бывает тот, который сообщает о тех событиях, участником которых он сам был, которые он сам видел, где сам принимал, может быть, если уж не активное участие, то, по крайней мере, зрителем был непосредственным. Так вот, и в данном случае, поскольку тема у нас сегодня «Посмертная жизнь Осипова», то я хочу вам сказать, я был там. Был и там, был и там. В раю мне не очень понравилось. Почти никого своих знакомых не встретил. Все какие чужие лица. Все какие-то древние, старые, бородатые. А вот когда попал туда вниз, боже мой, какая радость, одни знакомые. Причем снизу доверху, представляете? От мирян до... Ну, уж дальше не буду называть, понимаете? Иногда и не стоит даже называть. Но, одним словом, там очень много знакомых людей встретил. И мне очень не хотелось оттуда уходить. Но сказали, знаете что, потерпите немножко. Скоро мы вас примем с распростертыми объятиями. Я поблагодарил и отправился опять на грешную землю. Вот так, благодаря этому, мы сегодня встречаемся, видите, даже здесь. Пока не оставили, но пока. Сами понимаете. Все приходящее, время течет в одну сторону. И хотя Платон, великий древнегреческий философ, говорил, что время – это текущий образ вечности, да, тем не менее, все-таки оно действительно как-то на вечность пока не похоже. Итак, что же я там видел? Я вам сказал только о своих встречах, и не называя, конечно, никаких имен, естественно. Да. А что там видел и какие вещи там имеют место пребывать? Первое, пожалуй, самое главное и самое интересное, что мне показали там, это как человек прощается с этой жизнью. Оказывается, это очень интересный момент. Вот здесь спрашивают все, как, что происходит. Некоторые говорят, что это очень страшно, другие говорят, что это незаметно. Третьи даже говорят, что даже очень-очень, даже радостно. Но объективная картина может быть услышана только оттуда. Вот что же мы слышим? Здесь, ну, я бы сказал, достоверного. Сначала хочу сказать, эта тема, по которой столько написано фантазий, столько всякого сочинительства, столько выдумок, что подчас просто можно и даже удивляться. Ну, конечно, человек интересуется этим вопросом, и естественно, ему хочется знать, но нельзя же, вы знаете, свои выдумки предлагать в качестве каких-то реальных вещей. Но, к сожалению, еще раз говорю, довольно это часто можно встретить и видеть. Для того, чтобы обосновать то, что я буду говорить сейчас, я хочу сказать о том, что является спецификой православия. Много религий. Ну ладно, оставим другие религии. Я хочу сказать, что в самом христианстве в настоящий момент так появилось много различных течений, ветвей, или, как принято сейчас говорить, конфессий, что уже сказать христианство – это сказать что-то неопределенное, просто неясное. О чем идет речь? Потому что, если обратиться к настоящему дню, то можно встретить вещи, которые просто вызывают изумление, это как минимум, а просто негодование. Я помню, когда была ассамблея Всемирного совета церквей в Канберре, то делегаты православных церквей, вы знаете, что в экуменический этот совет или Всемирный совет церквей входили практически все православные церкви. Сейчас ситуация несколько изменилась. Так вот, там православные делегаты вынуждены были собраться вместе, чтобы заявить протест этой всей ассамблеи. Ну, подавляющее большинство участников там – это протестанты. Почему? Какой протест? В связи с чем? В связи с тем, что уже от христианства фактически там ничего не остается. Учение о Троице, оказывается, Дух Святой – это женщина, богиня, Христос. Бог? Ну что, какой Бог? Ну, человек. Не просто человек, а какой-то идеалист. Не просто идеалист, а еще мечтатель. Иуда куда лучше его. Это более трезвый, более разумный человек, практичный, понимающий. А здесь что? Вы знаете, о Богоматери говорить не хочу. Сам Христос, его жизнь, с чем связана, какие там только пассажи не рисуют. Одним словом, православные вынуждены были уже заявить, если хотите, так формальный и по существу протест против того, что совершается над христианством. Тем более, хочу обратить внимание, что, например, протестантизм в своем возникновении в 16 столетии одним из своих основных, я бы сказал, ну, догматических, что ли, положений утверждает только Писание. То есть мы верим во все то, о чем говорит Писание. Все то, что вне его, мы отвергаем или не принимаем. В данном случае что происходит? Протестантизм именно вопреки Писанию стал утверждать вот те дикие вещи, против которых православные вынуждены были выступить. Итак, в чем суть православия, на чем оно стоит, каков его фундамент? Может быть, чтобы более точно это выразить, хочу сказать, как просто в католицизме. Рим сказал, в смысле папа, все, все. Больше ничего не требуется, никаких доказательств, просто ничего не требуется. Сказал один час перед причастием, все в порядке, все ура, как здорово, и все. И сейчас один час поста, слышите, перед причастием. Оказывается, человек – это жвачное животное, и ему час не пожевать, и это уже такой пост, что, Боже мой. Но папа сказал, все в порядке. Последняя инстанция. Протестантизм. Каждый человек является, если хотите, носителем, ну, истины с маленькой буквы. Лучше сказать иначе. Истины нет. Есть мнение. Есть мнение. Ну, вы считаете, что Христос – Бог. Ну, пожалуйста, я уважаю ваше мнение. Я считаю, что это просто человек. Уважаем ваше мнение. Что угодно. Нет, нет никакой твердой основы нет. Чем характеризуется православие? Тем, что оно утверждает, что верным пониманием любой христианской истины, любого места Священного Писания, Священного Писания в целом и христианского учения в целом, критерием этого понимания, критерием истинности понимания является только совокупный голос святых отцов, который говорит по данному вопросу. Даже единичное мнение какого-нибудь отца можно считать, но это его мнение. Когда же мы видим, что то же самое утверждает не один, не два, а, если хотите, множество их, тогда православие говорит, следовательно, здесь высказано не мнение не мне так кажется, не мне пришла такая в голову мысль в понимании данного вопроса, а это является ничем иным, как голосом того же Духа Святого, которым написано само Священное Писание. Хочу только сделать одно небольшое, ну, я бы сказал, замечание, которое имеет очень важное значение. Мы говорим «святой», я сказал «святой». Ну, хорошо. Разбойник справа распятый – святой? Ну да, святой. А если бы он что-нибудь писал до этого? И мы что сказали? Их же во святых, разбойника нашего, а он писал какие-нибудь там, знаете, такие вещи, которые связаны с его деятельностью активной. Что это было бы? Множество мучеников, которые в последний момент только, в конце концов, вот решали, как, отрекаюсь или не отрекаюсь. Обычные люди, но здесь решился, нет, умру, но не отрекусь. И Церковь справедливо называет его святым. Это какой человек? Вот, как вот сейчас, приди, автоматчик, и скажут так, кто не отречется, расстрел. И все, кто не отрекся, их завтра Церковь причислит к лику святых. Но мы же знаем, мы святые, я святой, вы что? Я-то знаю, что я не святой. Церковь причисляет почему? Потому что в данном случае человек совершил вот этот подвиг. Это одна категория тех, которые называют Церковь святыми. Есть совсем другая. Это те люди, которые действительно своей жизнью осуществили Евангелие в себе, внутри. То есть те, о которых мы говорим, что это люди, достигшие чистоты души. Как помните, блаженные, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Мы никакого Бога не видим, себя-то не видим. Они достигали чистоты души, они достигали того, о чем говорил Серафим Саровский, что цель человеческой жизни – это стяжание Духа Святого Божьего. Поэтому они стали носителями вот того же Духа Божьего, которым написано само Священное Писание. И их учение поэтому, еще раз повторяю, не одного человека, конечно, а когда мы видим совокупный голос, мы говорим, вот оно, где истина, вот наш критерий истины. Вот критерий, по которому можем судить, что верно, а что ложно. В протестантизме, опять отвлекаюсь, я говорю, там нет никакого критерия. Нет. Говорят, только Писание, ну, простите, вот 10 человек, и каждый по-своему поймет одно и то же место Писания. А что же правильно? А где же истина? Это замечание, почему я делаю? Потому что, когда мы касаемся такого серьезного вопроса, как посмертная жизнь человека, и тут целая совокупность вопросов, связанных с этой темой, здесь чрезвычайно важно именно говорить то, что действительно открыто этими людьми, и не поддаться на то, что, как кажется, или можно предполагать, и так далее. Итак, что же они говорят? Кстати, хочу сказать, что когда мы говорим «говорит Церковь», то вот что такое Церковь говорит. Вы знаете, это светские, мирские люди совершенно этого не понимают. Патриарх сказал мне, вот Церковь говорит. Или собор там какой-нибудь, или архиерей какой-нибудь сказал. Вот говорит Церковь. Они только могут передавать. Они обязаны передавать. Обязаны говорить людям о том, что говорит совокупный голос отцов, святых. Недаром есть такое понятие – священное предание. Предание, то есть передавание. Передавание чего? Прежде всего, это, конечно, вот этого учения святых отцов. Вот где говорит церковь, когда передает голос святых отцов. Это говорит церковь. Но не знаю, это нужно отдельно уже говорить о том, что церковь можно тоже по-разному понимать. Да, одно дело церковь, вот то, о чем мы сказали, и другое совсем церковь – это организация, в которой есть соответствующие уровни чинов, да, своя администрация, своя структура, своя дисциплина, то есть организация. Это совсем это другое. Эта организация призвана выражать голос церкви, но выражает или нет, к этому нужно относиться очень осторожно. Святитель Филарет Московский, Дроздов, он прямо писал о том, что ни одна поместная церковь не гарантирована от заблуждений. Ни одна. Почему? А все зависит от того, в какой степени эта поместная церковь следует, придерживается учения святых отцов. Пример, пожалуйста, вам, сколько угодно. Возьмите Европу, возьмите Ватикан. Это церковь? Ну, конечно, нет. Да, она именуется, конечно, церковью, но церковь – это то, что указывает верный путь спасения. Верный путь – то есть тот, который основан на учении святых отцов. Если этого нет, если она не спасает человека, не ведет по пути спасения, следовательно, это не церковь. Возьмите протестантский, я только что сказал, уже дошло до отрицания самых основополагающих христианских истин. Это очень важно понимать, чтобы не смешивать внешнюю, так сказать, сторону, административную, что ли, жизнь церкви с действительно с церковью, которая по апостолу Павла называется образно, знаете, телом Христовым, то есть единым организмом, организмом единым, основой которого является вот то, о чем сейчас мы говорили. Итак, в данном случае, что говорит церковь, не организация, совсем нет, а именно церковь, то есть что говорят святые отцы по этому столь важному, ну, не только важному, это вопрос, я бы сказал, главнейший просто вопрос для каждого человека. Ибо, как я слышал, что будто бы все помрут в конечном счете все равно. И ничего не сделаешь. И что там будет? Действительно, а что там будет? Общее представление, которое мы находим, оно выражено в нескольких понятиях, которые для всех, в общем-то, известны, но которые требуют, конечно, определенных, я бы сказал, объяснений, уточнений. Да, общее. Конечно, ситуация такова. Человек – это душа и тело. Но в то же время мы находим и другое разделение. Это дух, душа и тело. У Луки Воина Есенинского, святителя, даже есть целая книжечка небольшая «Дух, душа и тело». Почему я об этом говорю? А что смерть? Что это такое? Умирает тело, а душа и дух? А что такое душа? А душа умирает или нет? А дух? И вот один из моментов, который действительно требует сразу прояснения, чтобы понимать этот серьезный вопрос. Дело вот в чем. Мы находим у святых отцов интереснейшие высказывания, ну, в частности, вот Григорий Ниский, например, и целый ряд других, говорит, что человек это разумное животное. Правда, какое грубое определение. Ну, как от святого просто, и даже не ожидаешь. Да-да. Оказывается, кроме тела в человеке есть душа, которая общая со всем животным миром. Но кроме того, у человека есть дух или личность, или я, это ум, это самосознание, которым обладает только человек, и которого нет ни на каком уровне животного существования окружающего мира. Так вот, со смертью уничтожается не одно тело, но и вся эта животная сторона, которая общая с животным миром, то же самое, но остается дух, личность, самосознание, в котором, если хотите, концентрируется весь опыт земной жизни. Память. Ну что память? Память – это слишком даже легко сказано. Полное видение того, что происходило в земной жизни. Все это концентрируется вот в этой третьей, высшей части человека, который именуется духом. По-гречески это «нус». Кстати, надо различать, опять-таки, понятие... Вот в русском языке есть понятие «ума» и «рассудка». Это хорошо. В греческом языке тоже есть «нус» и «логос». Так вот, видите, рассудок мы уже сейчас моделируем. Пожалуйста, компьютер. Вот вам рассудок. Железка, и ой, как работает. Еще подчас лучше человека. Считает и, кажется, думает, но бездушная железка. А есть нус или ум. Это совсем другое. Это не просто рассудок. Нет, ум связан с тем, о чем меньше всего мы думаем. Но если обратимся к Евангелию, то находим очень интересные вещи. Христос говорит: «Из сердца выходит помышление, исходит помышление человека». Правда, интересно, как? Как? Разве не от ума? В том-то и дело, что ум – это не рассудок, а ум – это дух человеческий. А дух человеческий включает в себя, оказывается, не только просто способность рассуждения, но включает в себя еще способность переживания, способность ощущения, способность ту, о которой говорят отцы, способность созерцания Бога, то есть переживания самого Бога. Вот так. Итак, что же означает смерть человека? Оказывается, умирает тело, и умирает эта животная часть души человеческой. Остается я, личность, которая характеризуется чем? Способностью самопознания. Ведь стоит действительно обратить внимание, я могу видеть, какую я глупость говорю или умность говорю. То есть я самого себя даже могу объективировать. Даже самого себя. Сказать, какую глупость сказал. Оказывается, сам ум может являться объектом моего внимания, моего осмысления. Личность – вот оно, где дух. Кстати, скажу вам, что определения личности так до сих пор и фактически нет. Возьмите, посмотрите в философии и даже в нашем богословии, и определения личности нет. Не будем удивляться этому. Почему? Еще обращаюсь опять, тот же Платон, древнегреческий великий мыслитель, говорил так: простые вещи не имеют определений. Простые, то есть несложные, которые не состоят из чего-то, а простые. Кто определит, что такое красный цвет? Скажу только одно – посмотри, могу показать. Но рассказать, попробуйте рассказать. Сам простые вещи не имеют определений. Личность относится к этой категории. Кстати, не только личность. И Бог, Бог – вот она первичная реальность, которая также не имеет определений. Невозможно. Ведь, может быть, вы помните этот эпизод, ну, неважно, может, не помните, да, это не имеет значения, когда Сократ допрашивал одного софиста, который софист, то есть мудрец, Гиппий, Агиппий, ты мне не скажешь, что такое красота? Гиппий, ну, Сократ, что ты, не знаешь, что ли? Ну, красивая женщина, понимаешь? Да, Гиппий, я тебя спрашиваю не об этом. Ты же понимаешь, что самая красавица, что ни на есть, но перед лицом богини-то она кем будет? Ну, что ты хочешь, Сократ? А ты скажи, что такое красота? Ну, лошадь красивая. Ну, Гиппий, ты совсем с ума сошел. Ну, как же это я тебе в красоте, а ты мне лошади? Кончалось чем? Ученики хохочут кругом. Гиппий, раздраженный, разозленный, уходит. Действительно, простые вещи не имеют определений. Я говорю это к тому, что вот мы говорим, что со смертью, да, остается что? Вот эта личность. Это чрезвычайно важно. То есть самосознание, то есть, если хотите, осознание всего опыта своей жизни в теле и в душе, который она имела в течение вот какого-то времени. Это первое такое очень важное положение. Дальше. А дальше довольно много интересных вещей. Говорят, причем это говорят не кто-нибудь, а, например, Кирилл Александрийский, там Макарий Великий, целый ряд святых отцов, говорят так, что по смерти тела и этой низшей части души дух не сразу расстается с этим миром, в зависимости от степени его привязанности к этому миру. Привязанности могут быть самого разного порядка. К богатству, к славе, к людям, к вещам, ну, неважно, к чему. И часто именно личность здесь еще находится вот какое-то время. Считается, что так это уже традиции своего рода, которые все-таки исходят, видите, из святоотеческого понимания, что даже в течение, может быть, 3 дней, в обычных условиях, конечно, в обычных, мирных условиях. Да, душа может находиться здесь. Она даже, более того, есть очень интересные, например, ну, рассказы, к которым можно относиться по-разному. Но до революции была издана одна книга, «Икскуль» автор. Называется она «Невероятные истории». «Невероятная история» как раз о смерти. Этот Икскуль умер, но потом ожил. И он, в частности, просто рассказывает о том, что он, как личность, что он созерцал, когда он скончался. Он видел всех, причем видел не просто, как сейчас мы видим, а видел состояние души. Он видел лицемеров, видел-то искренно, сожалел о его кончине, видел, как уже делят его там, кому что достанется от его имущества. В общем, он интересно это описывает, но он потом действительно ожил. Такие же вещи это бывает, вы знаете. Ничего удивительного здесь нет. И конечно, представляете, и он пишет об этом, как ему после этого было тяжело встречаться с теми людьми, которых он увидел, их подлинное строение, чем они жили действительно, как к нему относились, из-за чего они спорили, когда он умер, из-за дележа его имущества и так далее. Эти, вы знаете, такие действительно факты есть. Ничего удивительного здесь нет. Есть даже факты другого порядка. Причем факты такие, которые абсолютно бесспорные, если хотите, я вам назову, совершенно бесспорные. Мой сосед, я живу в Сергиевом Посаде, рассказывал мне, это человек очень почтенного возраста, учитель, уже бывший он учитель, это давно он мне рассказывал, не сейчас. Учитель, очень простой человек, и такой искренний, и все. Он рассказывал, как с ним произошел случай в молодости, когда ему было 20 лет, он заболел тифом, лежал в больнице и скончался. Но как? Говорит, я лежал в больнице, и вдруг я вижу, что я стою среди палаты и вижу себя, и вижу других. Потом я вспомнил, а где мои там друзья-товарищи? Ну, он говорит, так это было. Было 1 мая. И говорит, вижу. Тут же я оказался около них. Он говорил, место, где они там сидят, выпивают. И, а это были 30-е годы, ведут политические речи. Неблагонадежные. Говорит, я попытался было с ними, ну, заговорить что-то, моя рука проходит мимо их. В общем, никакой реакции с их стороны. Потом вспомнил девушка знакомая. Тут же оказался около нас, сидит с каким-то другим молодым человеком. Слышу, что они говорят, и все такое. Потом вспомню, так я же в больнице. У меня его запись даже, я попросил его записать. Я же в больнице. Говорит, тут же я оказался, опять в палате, и вижу такую картину. Около моей кровати стоит врач и две, еще тогда было, сестры милосердия. Врач произносит, он мертв, и его нужно отнести в мертвецкое. Еще мертвецкое было, слышите, как интересно, то, что сейчас моргом называется, мертвецкую. И вот в это время вдруг я ощутил страшный холод и слышу крики – он жив! Я действительно открываю глаза, увидел врача, увидел сестер милосердия. Сразу же никакой температуры, все прошло. Я выздоровел тут же, и меня, не помню, к вечеру, что ли, уже выписали. Я пришел когда домой, отцу стал рассказывать. Отец мне ответил, не вздумай кому-либо рассказывать об этом. Недавно, то есть не недавно, а какое-то время назад, был точно такой же случай. И когда человек рассказал об этом, все сочли его сумасшедшим. Но самое интересное, что он потом встречается с этими друзьями и говорит, что же это вы так, это, такие речи-то ведете? Они, ты что? Ты откуда знаешь? Они в ужас пришли. Оказалось, точно. Девушку встречает, там вспыхнула бедная. То есть, оказалось что? Оказалось точно, что он действительно, его душа, будем говорить так, да, выходила из тела, видела происходящее вот то и другое, все это подтвердилось самым реальным образом. Ну, я не знаю, стоит ли рассказывать еще какие-то факты. Почти не сомневаюсь, что у кого-то из вас что-то наверняка подобное, может быть, вы знаете. Есть еще несколько реальных таких же фактов, которые, несомненных фактов, которые свидетельствуют о чем? Что очень важно, что действительно у человека есть душа. Помимо, я сейчас беру в общем смысле душа, помимо тела. Эти факты очень были важны, особенно в атеистическую эпоху. Они очень важны, особенно для человека, который считает, нет, человек – это тело, и все, разрушено тело, погибло тело, и никакой души. Нет, нет. Душа действительно есть. И не только есть. Я рассказал вот об этом случае. А ведь есть случаи куда более серьезные. Вот сейчас уже, после перестройки у нас, на самом деле, на Западе в этот период, начиная вот с книги Моуди «Жизнь после жизни», может быть, слышал кто, это американский один врач, начиная с него, когда он, реанимируя некоторых больных, узнавал, собственно, они, эти больные, рассказывали ему, некоторые, это редкие, но рассказывали, что они переживали. И он описал это в своей книге. Такие случаи. Большинство ничего не говорят. Может быть, ничего и не видят, не знаю. Но вот этот Моуди, он описал. И затем появилось уже немало литературы относительно этой темы. Чем она характеризуется? Вот если этот Моуди писал только о тех случаях, которые рассказывали реанимированные люди, о том, что они видели там свет, некую радость, радостную встречу, то уже следующие авторы пишут о другом. Вот, в частности, некто Роулингс, да, он прям пишет уже о другом, что кто-то действительно встречается там с таким благожелательством и радостным приемом, а многие, и он говорит, что учащаются эти случаи, все больше их становится, которые переживают тяжелые страдания. Он начинает свою книгу даже с того эпизода. Он такой говорит, я достаточно был сильный человек, и я иногда так делал массаж, что просто ломал даже ребра. И обычно больной кричал, доктор, прекратите. А здесь, говорит, вопреки этой привычной для меня реакции, вдруг, доктор, не переставайте, доктор, продолжайте. И когда он совсем пришел, я спросил, что такое? Я невероятно страдал там. Это ужасные муки. И потом он пишет там о тех, кто кончал самоубийством. Особенно оказались тяжелыми страданиями, тяжелые страдания переживали эти люди. Он там описывает. Кто интересуется, пожалуйста, это же книжки эти продаются. Вот. Это уже другое дело. Здесь уже вот те факты, которые он сообщает, они уже действительно соответствуют тому, о чем говорит православие. То есть о том, что посмертное существование души может быть очень различным. Есть души, о которых пишут, например, вот Антоний Великий, как огненный столб восходит на небо. А есть, которые проходят через очень серьезные испытания. Вот в церковной традиции есть такое понятие, даже мытарство. О них сейчас я скажу. А сначала хочу сказать о традиции той, о которой пишут уже древние святые отцы. Кирилл Александрийский, например, это V век, и не он один. Пишут о том, что с человеком, с душой человеческой уже происходят такие вещи. Так, как я сказал, первые трое суток наша душа еще здесь не может оторваться. Она все хочет убедиться, что, может быть, войти в контакт. Ну, трудно оторваться, и все. А дальше церковная традиция говорит о том, что последующие 6 дней если говорить о нашем времени. Вы знаете, почему я так оговорился? Потому что ситуация-то вот какого рода, что по смерти душа входит в область вечности. Нет там времени, там не время, там вечность. Вечность – это не бесконечное время, вечность – это не остановка во времени, это совсем другая категория. Ни то, ни другое – это просто вечность. Но пишут о том, что применительно, так сказать, как проецируют, что ли, на наше время, на наше земное существование. И пишут именно так, что последующие 6 дней с 3-го, так, сейчас скажу, да, по 9-й день, душа проходит своего рода экзамен на добро. Это очень, очень интересно. Описывается это так. Обычно уже эти описания носят, я бы сказал, не абсолютно характер, я бы сказал, точно отражающий действительность. Это некая попытка представить себе, что происходит. По крайней мере, я хочу вам сразу сказать о том, что сказал ангел Макарию Александрийскому преподобному, когда говорил ему о мытарствах, то есть о том, что душа там проходит по смерти, и ангел прямо сказал преподобному Макарию: «Все, что я тебе говорю здесь, это есть лишь самое слабое подобие происходящего там». Самое слабое подобие, обращай внимание. Ну, мне кажется, что происходит приблизительно следующее. Вы хотите слепому рассказать о цветах. Как ему рассказать? Каким образом? Ну, подойдите к фортепиано. До. А, это красный цвет. Ре. Оранжевый. Ми, желтый и так далее. Все цвета радуги пройдете, и теперь слепой будет знать, что до – это красный и так далее. И когда вы нажимаете «у», он все понимает, да-да-да-да. А вот букет вам, пожалуйста. Понимаю букет. Он понимает. Вы ему играете гамму, пожалуйста. Си миляра соль до фа, пожалуйста, вам. Все понял. Все понял. Спасибо. Что он понял? Вот об этом ангел сказал. Все, что говорится об этих переживаниях, состояниях и, так сказать, образных вещах, это есть только самое слабое подобие происходящего там. Но, тем не менее, это подобие необходимо нам, чтобы каким-то образом хотя бы понимать. Ну, не понимать, а хотя бы представлять, хотя бы понимать саму идею. И вот сама эта идея, она выражается в чем? Вот эти первые 6 дней, с 3 по 9 день, человек оказывается перед лицом всякой святыни, красоты, добра, истины, во всех вариантах, которые только можем мы себе представить. Душа, так сказать, испытывается. Пока это целомудрие, она отвращается. Пока это милосердие, она не выносит. Пока это чистота души, ей это неприглядно. Я примеры просто привожу. То есть душа, если хотите, как бы проверяется сама себя, не кто-нибудь, она сама видит, что с ней происходит. Дело вот в чем, что воля с которой мы все обладаем. Со смертью отнимается. Остается осознание. Но нет воли, чтобы измениться. Чтобы изменить и измениться. Нет воли. Происходит только реакция. А воли, чтобы что-то изменить, уже нет возможности. Отнимается воля у души человеческой. Так вот, первые 6 дней душа, оказывается, проходит перед лицом, ну, будем сказать, святыни. И испытывается, как это влечет ее или отталкивает ее. А затем, уже по меркам нашего времени, с 9-го дня по 40-й день, она оказывается перед лицом прямо противоположных вещей. То, что в литературе нашей, церковной литературе, называется мытарствами. Здесь, как повествует, например, житие Василия Нового, там, блаженный Феодора, это, так сказать, картинки своего рода, словесные, рисует очень много, фантазии тут необыкновенные, конечно. Но вся суть, что происходит здесь, перед лицом страстей душа оказывается одной за другой. Обычно называют 20 мытарств, называют 20 страстей, выделяют эти. Но выделяют, конечно, как по категориям. Знаете, как род и вид. Род – более общее понятие, вид – более конкретное. Так можно сказать, что 20 родовых таких понятий, 20 страстей. Здесь происходит тоже экзамен своего рода для души. Очень интересное соображение высказывает при этом, например, Феофан Затворник, всем известный человек. Он говорит в своем толковании на 118-й псалом, если кто интересуется, может посмотреть более подробно, 80-й стих. И он пишет, говорит, я думаю, что на мытарствах вот что происходит. Хотя и говорят постоянно, большей частью пишут о том, что вот душе показывает страсть, она в ужасе, да, и она срывается, здесь, может быть, ее бесы, так сказать, окружают. Говорят, я думаю, происходит вот что. Как раз показывают не страшные картины, а показывают обольстительно приятные картины, насколько это возможно. И душа, которая заражена вот этой страстью, как он пишет, она бросается на это. А тут уже он пишет, тут уже здравствуйте, мы тебя ждем. Ну, в общем, впечатление такое, что как на блесну щук ловит. Ситуацию вот так он объясняет, Феофан Затворник. Одним словом, неважно уже, кто, так сказать, более верно, суть и идея сама по себе совершенно очевидна. Очевидно, что здесь происходит именно экзамен. Человек сдает экзамен. Вот те горы золота. Ну как? Алчный человек бросается на это. Слава! И человек не выдерживает. Одним словом, ну, примеры можно приводить сколько угодно, но суть оказывается вот в чем. Таким образом, душа в течение вот этого времени, земного времени, это смотрите, это 30 дней, да, проходит экзамен на зло, на страсти. Ну, почему больше это продолжается, я надеюсь, всем нам понятно, правда же? потому что у нас все-таки, наверное, побольше страстей, чем добродетелей. Да, и тут удивляться не приходится. Вот так проходит экзамен. И так, говорят, душа падает на том или ином мытарстве. Но речь идет не только на одном, может, и на многих, может, и на всех. Это вопрос уже другой. Да. Но именно здесь происходит самопознание души, самооценка. А самое тяжелое, что происходит? Что душа желает, а получить не может. Ситуация приблизительно получается такая. Голодному человеку сквозь стекло с дырочками показывает там чего-нибудь жаркое какое-нибудь. Хочет, не может. Один из наших замечательных подвижников, игумен Никон Воробьев, даже писал так, что страсти, с которыми человек не боролся здесь, там они обнаруживаются в тысячу раз более сильно, чем здесь. Ну, представьте, вот неприязнь какая-нибудь, страшная неприязнь. Но человек заснул, он же ничего не чувствует, он отдыхает. Отвлекается какими-то делами. Вновь там возникает эта злоба у него на кого-то. Но здесь еще все приглушено телом и обстоятельствами. Там нет никаких препятствий, и там эта страсть уже со всей силой действует в человеке. Представьте себе злобу, и он содрогается от этого. И так любая страсть мучает человека без какой-либо возможности ее удовлетворения. Вот что начинается там. И вот, соответственно, тому, как она проходит экзамен первые 6 дней, последующие 30 дней, происходит что? Ну, если брать такое обычное описание, потому что, ну, всегда хочется написать это на каком-то понятном языке, то описано так, что Бог определяет после каждого, значит, после 6 дней определяет, то есть душа появляется перед Богом после 40 дней, то же самое дело. Но святотельская мысль говорит о том, что происходит естественное соединение души человеческой с тем миром, который более соответствует ее состоянию, миру зла, зависти, там, ненависти. И всякой всячины, в общем, нечего перечислять. Или наоборот, мира, благожелательства, милосердия и так далее. В общем, вот что происходит. Ад и рай, хотя изображают его рай, мы смотрим вверх, ад, мы смотрим вниз. И даже подчас говорят прямо, что ад находится в центре даже земли. Даже такое мы находим. Все это образы. На самом деле суть-то в чем? В состоянии их души. Ну, мы же прекрасно знаем, что такое радость, а что такое страдание. Где они? В душе. Вот это именно происходит в посмертном состоянии души. К чему она стремилась? Чем она жила, что лелеяла, что культивировала, если хотите. Ведь вы знаете, это очень, конечно, серьезный вопрос, на который обращают святые отцы. Здесь ведь, оказывается, может человек просто жить, поставить себе, если, ну, иметь это своей целью даже, норма – это слишком слабо. Нет, именно целью жизни, вот какой-то культ той или иной страсти. Вот тогда беда, когда он это именно видит это целью своей. Может быть и другое, когда человек в силу обстоятельств к чему-то пристрастился, так, но понимает, что это не то, что я хочу. В конце концов, не то, что я считаю это нормой для меня как человека. Я не согласен с этим. Я просто не могу оторваться от этого. Увы. Но на самом деле я все-таки против этого. Это оказывается чрезвычайно важная, так сказать, ситуация, о которой говорит христианство. Ведь вы знаете, если мы обратимся к религиям дохристианским, неважно, что речь идет не только по времени, многие религии дохристианские, они до сих пор остаются. Я говорю дохристианские, то есть не имеющие ничего христианского в себе. Все эти религии говорят о двух состояниях души человеческой – или рай, или ад. Праведники идут в рай, грешники – все идут в ад. Знаете, интересно, есть такие зарисовки, если кто-то когда-то читал Гомера, да, «Одиссея», как там Одиссей там встречает, по-моему, Агамемнона, я забыл уже кого-то, нет, другого героя, ну неважно, в общем, другого героя, и тот жалуется ему, Ахиллес жалуется ему и говорит, я бы предпочел бы быть на земле, работать у пахаря самого бедного, чем здесь царствовать в этом бездушном мире над этими бездушными призраками. Ну, в таком роде. Там у него очень интересные строки. Да. Ну, в общем-то, скажу так, что все дохристианские религии, они рисуют будущность в двух только цветах. Ад и рай. Причем совершенно жестко. Негодяй, преступник, он, естественно, будет в аду. Праведники будут в раю. Ну, называли это по-разному. Это не имеет никакого в данном случае значения. Вот такова основная идея всего дохристианского сознания. Что сделало христианство? Что мы находим в христианстве? Прежде всего, мы сталкиваемся с фактом, которого не знала, по крайней мере, ни одна религия. Какой факт? Речь идет в данном случае о справа распятом разбойнике. То, что он был преступник, и то, что его приговорили к распятию, это говорит о том, что он был убийца. И он сам сказал другому сотоварищу, мы достойные по делам нашим получаем. Сознался. То есть он именно был таков. И по учению любой религии он должен идти в ад. Но что мы здесь находим? В данном случае Христос говорит ему за известные его слова, всем известные слова, мы достойные получили по своим делам. Помяни меня, Господи, в Твоем царстве. То есть мы там не будем никогда. Ты только помяни, мы там не будем. Знал, чего он достоин, знал, только ада. Ответ – сегодня же будешь со мною в раю. Мы так привыкли, к сожалению, вот к этому эпизоду, к этим словам, привыкли, ну и отчасти, может быть, никогда и не занимались этим, что не представляем, эти слова Христа, это же самый страшный антирелигиозный вызов. По всем религиям он должен идти туда, этот убийца. А здесь говорит, сегодня же будешь в раю? Это что такое? Еще раз повторяю, это не единичный случай. Посмотрите в Евангелии, что он оправдывает какого-то мытаря, этого мошенника, который вместо того, чтобы взять 100 рублей, берет 200 налогов. Женщину эту взятую опять говорит, иди, только больше не греши. Это что такое? Привели ее же по закону Моисееву, и нужно было побить камнями это сейчас, да, в земной жизни, а на самом деле куда она пойдет-то? Ясно, в преисподнюю. Разве это непонятно? Побиение камнями – это был только вот этот, так сказать, внешний акт. А на самом-то деле что означал этот акт? Ее осуждение на вечные муки. Христос что говорит? И так одно за другим. Христианство – это антирелигиозная религия. Что же, о чем же говорит христианство? Говорит удивительные вещи, радостные и в то же время в высшей степени серьезные. Оказывается, тот человек, который вот живет вот этой жизнью, и у которого у каждого человека грехов полно, правда, если он только с ума сошел, тогда он грехов себе не видит, конечно. Только сумасшедший может не видеть все грехи. Прекрасно понимает, но если при этом он все-таки, да, я грешный, но я хотел бы быть негрешным. Ты, Господи, помоги мне, я каюсь, и я хочу каяться, и буду каяться. И обращаться к Богу с молитвой об этом, чтобы Господь помог даже, насколько это возможно, мне избавиться. Так вот, каждый человек, говорит христианство, который действительно искренне все-таки хочет добра, истины, вот, добродетели, который хочет каяться в своих грехах, он, этот человек, оказывается, по христианскому учению, будет спасен. Еще раз повторяю, это беспрецедентное учение. В той же ветхозаветной религии даже, которую мы называем богооткровенной, она действительно богооткровенная религия, но это было только, знаете, откровение, самое еще поверхностное, данное только еврейскому народу, который, посмотрите, в каких условиях тогда жил и кем был, только для них, больше они не могли понести. Не могли они понести блаженно чистые сердцем, пути милости, милосердия и так далее. Не могли еще понести этого. Хотя уже пророки говорили об этом. Уже говорили пророки, но, к сожалению, и с ними расправлялись. Но это была еще религия, так сказать, грубая. Даже единственное десятисловие, помните что? Даже чти отца твою, матерь твою, да благо где тебе будет? На земле. Все было оземленение, все устремлено к земле. Если будешь исполнять закон, ты будешь головой у народов, не будешь исполнять, хвостом будешь и так далее. То есть материализм, такой сильнейший материализм при вере единого Бога. Христианство отрывает и говорит, голубчик, неужели ты не понимаешь, что ты смертный? Или что, ты думаешь, только другие умирают? А ты что, будешь вечно жить? Подумай, пока не поздно. Займись душой своей. Покайся, кайся, не покайся. Нельзя сказать покайся. Покайся, что-то я сделал, и все. Не покайся, а кайся. Делай, что можешь, по силам своей, по своим силам. Потому что есть. Христос прямо указал Евангелие. Сегодня будешь со мной в раю. Кому сказал? Негодяю, бандиту. Можно сказать, даже в данном случае, исходя из учения отцов, можно полагать так, что каждый христианин, который действительно будет стремиться жить, насколько хватает у него сил, и кается в нарушении, возможно, очень возможно, он даже избежит мытарств. Разбойник избежал мытарств. Сегодня же будешь в раю, не через 40 дней, слышите? А сегодня же я хочу указать на что? На огромное преимущество христиан. Какое они имеют преимущество, если захотят им воспользоваться? Можно избежать встречи с кем? Ведь что такое мытарство? Ведь там же не просто встречи с этими гадостями, а встречи еще с кем? С дьяволом. Очень много случаев, когда люди все-таки бывают встречаются еще здесь, в земных условиях встречаются. Они потом долго не могут опомниться от этих встреч. Это действительно встречи-ужасы. Демонические эти силы – это ужасно. Христиане имеют возможность не встретиться с ними. Какой христианин? Святой? Кто такой святой? Макарий Великий, которого называли земным богом, в своей утренней молитве что говорит? «Боже, очисти меня грешного, потому что я никогда ничего доброго не совершил пред Тобою». По-славянски это, знаете, звучит: «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотворих благое пред Тобою». О, если бы мы могли достичь того, чтобы увидеть, что я действительно ничего благого не делаю. То есть я хочу, но на самом деле подал нищему копейку и кричу: «Господи, подавай лимон». Ни одного доброго дела не можем сделать, потому что сразу входит или зараза тщеславия, или самомнение, или какой-то расчет, или человекугодие, или слава. Как он здорово написал: «Никогда же сотворил благое пред Тобою». Да, все пронизано у нас этим. Это надо видеть, с этим надо бороться, с этим надо... Об этом нужно каяться. Да, но блажен человек, который это увидит. Самое страшное, если он увидит, что я все-таки ничего. Как об этом хорошо сказал Феофан Затворник: «Сам дрянь дрянью, а все твердит: я не такой, как прочие люди. Слава тебе, Господи!» Вот ужас! Вот здесь – да, вот здесь – беда. Здесь, голубчик, придется на мытарствах побыть, придется встретиться с этими, да, от которых взвоет, но деваться только некуда. Не такой, как прочие. Я все-таки хороший. Вот беда, самая страшная беда, о которой говорит христианство. Я еще имею 5 минут, 10, да? Как же быть с множеством людей, которые, конечно, даже и не знают об этом, о чем мы говорим, подчас не знают даже покаяния, не знают, что нужно увидеть себя, кто мы есть на самом деле, как быть здесь, что же? Можно изменить их участь или нет? С самого начала существования Церкви она молится об усопших. Если бы нельзя было изменить, тогда какой смысл молитвы об усопших? Что это, обман был бы? Нет. Молится. И действительно, оказывается, сила этих молитв может быть велика. А что такое молиться, интересно? Записочку подал, да? По монастырям разослал? Батюшкам дал? Или архиерею? Нет. Святитель Феофан Затворник, ой, как здорово пишет об этом. Если мы сами о своих родных не молимся, то, и дальше он пишет такие вещи, я думаю, хорошо, что здесь нет батюшек, а то бы они меня запустили бы сейчас только за то, что я цитирую святителя Феофана Затворника. Говорит, молебен протрещат, так же и проскомидию, так же и обедню, а человек-то останется безо всего. Язычестве, как там хорошо, внес вот столько, и все в порядке. И какой-нибудь молох тебя, пожалуйста, освободит. Христа не обманешь. Где твоя молитва? Где молитва? Бога же не купишь деньгами, им уж не нужно. Ни монастырями, ни храмами, ни чинами. Он прямо пишет, если сами не молимся, тогда бесполезно все наше. Да, но надо как? Надо самому молиться. И действительно, действительно, если при этом человек сам молится, то при этом и милостыня тогда будет иметь значение. Когда человек просится и дает нуждающимся, слышите, я повторяю, нуждающимся. Потому что иногда мы даем тем, кто ничего не нуждается. Нуждающимся, страдающим, больным, бедным, дает милостыню, опять с мыслью «Господи, помилуй меня!» Да, «Господи, помилуй этого человека, за которого я молюсь! Прими это!» Одним словом, он настаивает, Феофан Затворник, на том, что без личной молитвы наши поминовения остаются бесплодными. Нельзя просто вот так. Об этом, о молитве, ой, как много пишут наших святых отцов. То есть все они пишут об этом и говорят, какая только молитва может быть приемлемая. Только та, которая совершается с вниманием, естественно. Нельзя же вы пришли к человеку, и вместо того, чтобы разговаривать с ним, пришли к нему. Начинаете разговаривать еще с его недругами, какие там вокруг, отворачивайтесь. Он с вами разговаривать не будет. Когда мы обращаемся к Богу, а сами в это время, кажется, обращаемся, а сами в это время неизвестно, с кем разговариваем, что будет? Святитель Игнатий Брянчанинов пишет, молитва без внимания, то есть, в смысле, без понуждения себя к вниманию, мы рассеиваемся, ловить, рассеиваемся, ловить. Молитва без понуждения себя к вниманию – это оскорбление Бога. Этим можно даже вызвать гнев Божий. Так вот, молитва об усопших. Да, Это великая сила. Усопший уже не имеет там воли, чтобы исправиться. Он не может там ничего сделать. Нет у него ничего. Мы можем. Чем можем? Искренней молитвой. Какой? Очень важный, кстати, момент. Сказал, что искренне молиться за него. А через какое стекло лучше свет проходит? Через намазанный дегтем, да завешенный еще всеми, я не знаю какими, или когда мы его очистим? Бог есть свет, Бог есть любовь, Бог есть милость. Но наша молитва, наше действие молитвы от чего зависит? Какое стеклышко, через какое стеклышко пройдет эта милость Божия? О чем я говорю-то сейчас? Мы от нашего состояния духовного зависит действие Божие на душу того человека. Почему, кстати, почему обращаемся к святым-то или ищем святых? Почему? Чистые. Свет Христов проходит и действует, а грязное, замазанное стекло, все в дегте. Что там пройдет? Остается душа без света. То есть сила молитв об усопшем зависит от чего? От нашей духовной жизни. Хотим мы действительно помочь человеку, действительно, если искренняя любовь, то, по крайней мере, хотя 40 дней в эти дни, когда фактически определяется участь души человеческой, хотя бы в эти дни человек, который желает помочь своему там родному, любимому человеку, в эти дни хотя бы проведи свою жизнь действительно по-христиански. Постарайся, насколько можно воздержись от всяких грехов, насколько можно постарайся и покаяться, и причаститься, и, может быть, пост какой даже положить, отказаться от чего-нибудь, от этого несчастного телевизора или еще от чего-нибудь. То есть хоть маленький подвиг соверши. Ради чего? Ради любви к этому своему человеку. Слышите? Не просто так это помолиться, как мы говорим, особенно подал записку. Христос что сказал ученикам, которые не смогли изгнать беса из бесноватого? Равве, почему мы не могли? Ответил. Этот дух изгоняется молитвою и постом. Под постом что разумеется? Воздержание, понуждение себя. Вот, оказывается, при каком условии молитва приобретает действенную силу. Без этого может все пропасть. Кто пытается отделаться записками, обманывает и себя, и оставляет без помощи, без всякой помощи оставляет усопшего человека. Тот хлеба просит, а я ему что даю? А хлеб какой? Потрудись ты, а здесь еще, живущий на земле, в твоих руках, твоя воля с тобой. Да, потрудись ради меня хоть немножко эти 40 дней, очисти себя, чтобы благодать Божия могла проникнуть и к этому, к душе этого человека. Этому научает Церковь. Вот, оказывается, каким образом мы можем помочь усопшему человеку. И, кстати, это в высшей степени важно. Знаете еще почему? Из эгоистических соображений, если хотите, ведь я же помру, я не буду сейчас так, и за меня никто не сделает. Как аукнется, так и откликнется. Если сейчас я ничего не сделаю ради вот моих близких, и ради меня потом никто не сделает. Ибо блаженны милостивые, милостивые, они помилованы будут. Видите, оказывается, даже и с этой стороны, как это важно, опять действительно понудить себя, действительно проявить милость, милосердие к той душе, к тому человеку, за которого мы молимся. Мы можем, и молитва имеет огромную силу. Один только вам факт приведу. Был такой император Троян, замечательный император римский. Это первый, сотый год, начала второго века, да. Страшный гонитель христиан. Но гонитель почему? Не потому, что он был злой, а потому, что он считал, что он как император обязан был исполнять тот закон, который был принят в Римской империи. А закон был принят очень твердый. То, что народ выразил буквально в трех словах – «христиан ко львам». И он был гонителем христиан. Но интересно следующее. Один из святых, Григорий Двоеслов, ну, не буду описывать всю ситуацию, неважно. А в этой в книжке «Бог» там… Нет, в книжке «Бог» не знаю, найдете или нет. Наверное, найдете, да. Осипов писал, я уже не помню, что он там писал. Так, одним словом, епископ римский Григорий Двоеслов по одной из причин начал молиться усиленно за Трояна, за этого императора. Причем молиться как? Так, как сказал Христос, «Сей род изгоняется молитвою и постом». И, да, Троян был освобожден. Григорий Двоеслов – это шестое столетие. Троян, я вам сказал уже, это начало, самое начало второго столетия. Об этом пишет святитель Марк Эфесский. Он говорит, да, по молитвам святителя Григория Троян был помилован. Говорят, так он же не крещен был. Ответ, кстати, замечательный ответ. Есть третий вид крещения – слезы. Но слезы понятны, какие слезы? Слезы молитв, слезы покаяния. Вот, видите? Итак, оказывается, есть возможность спасения для очень многих, даже для гонителей христианства. Есть, но все понимаем, что для этого необходимо. Я не касаюсь сейчас других вопросов, есть еще целый ряд других вопросов, очень интересных, да, но я вижу, что я уже и так все переборщил. Никогда не давайте профессорам свободу слова. Не остановите потом. Вот так. Ну, спасибо вам.
Летом проходил так называемый Всеправославный собор на Крите. Но окончательно вот какие-то акценты пока мы вот не услышали от нашего священного начальника. Хотелось бы в предварительном порядке все-таки ваше отношение, вашу оценку этого события.
Я выскажу только свое личное мнение, а не мнение церкви. А церковь теперь знаете мнение церкви, да? А то что сказать священноначалие? Вот так. Но, по-моему, в данном случае, действительно, мнение, в данном случае мое мнение действительно совпадет. Дело в том, что собор, к сожалению, был организован все-таки не на тех началах, которые должны бы присутствовать для Православного Вселенского Собора. Что меня более всего удивило и даже, я бы сказал, толкнуло, когда некоторые заявили, не указывая имен, не хочу называть имен, ни в коем случае не люблю называть имен, когда вдруг заявили, что собор этот не потому не называется Вселенским, что там не будет западных христиан, католиков в частности. Я помню, я был просто поражен. Это что такое? Это все равно, что на Первом Вселенском соборе бы, или на втором бы потом сказали бы, если арии не будет там, то уже он Вселенским собором не может называться. Еще раз я пользуюсь случаем, что учтите, католичество – это действительно, не знаю, это букет ересей. Там извращены все, вы понимаете, все христианские истины извращены. Я говорю это не голословно. Я полтора десятка лет преподавал этот предмет. Все истины – это просто поразительно. Но самое, может быть, ужасное, что католическая церковь в таком вопросе, как спасение человека, дает те рекомендации, которые по учению всех святых отцов первого тысячелетия, обращаю ваше внимание, то есть когда еще Рим еще был един, первого тысячелетия называется прелестью, заблуждением, бесовской прелестью. Это вдруг стало предлагаться как истинный путь духовной жизни. Я не говорю о многих других догматических вещах. Вот. Итак, и тут вдруг заявление. Он потому не может быть вселенским, что там не будет присутствовать на нем. Но это первое, что мне хотелось сказать. Но в отношении самого собора на нем не было ни одного того вопроса, который мы могли сказать вероучительным вопросом. А Вселенские соборы, или как сейчас все православные, это собор, обязанный рассматривать эти вопросы. А они есть сейчас, их не было. Какие это вопросы? В частности, вопрос экуменизма. Ну, я не знаю, сейчас об экуменизме говорить, наверное, это долго, но хочу вам сказать, что экуменическое движение, организованное протестантизмом и масонством, кстати, это очень интересно, что истоки именно те, в конечном счете приводят к смешению всего в христианстве. Экуменическое движение ищет не истинной церкви, на которой мы бы должны все ориентироваться, а ищет единой церкви через соединение всех в том состоянии, в котором они есть. Это беда. И к чему оно привело сейчас, вы должны, ну, я думаю, что знаете. Несмотря на протесты православных, они ввели женское священство. Теперь ввели этих гомиков несчастных. Так, уже там и священники, и епископы. Отрицание уже самых основных догматов, и это все экуменизм. Собор не осудил этого. Более того, напротив, сделал заявления, которые вызывают просто недоумение, называя их церквами. Я понимаю, что в экуменическом лексиконе, да, они называют себя церквами, и мы можем, обращаясь к ним, ну, как нам представить человека, имя, отчество мы называем, так и здесь. Но когда соборные определения, мы, конечно, должны сказать, вы общины, называющие себя христианскими, это ваше дело, но мы никак церковью вас назвать не можем. Это печальное явление, конечно, очень печальное. Да. По этому поводу были сделаны целый ряд очень хороших заявлений, в частности, мне очень понравилась бумага Русской зарубежной церкви с хорошим таким основательным разбором многих положений, которые связаны с ним. Ну и потом, вы же знаете, наша делегация не поехала на собор. Так же, как не поехали еще несколько представители нескольких церквей. Поэтому этот собор мы никак не можем считать всем православным, тем более вселенским, и рассматривать его решение как носящее обязательный характер. Этого нет. Собралось просто совещание нескольких православных церквей. Вот так.
Прослушав вашу замечательную проповедь, разрешите так назвать, потому что многие вещи, которые я вот изучал, они сейчас расставились. Но у меня возник вопрос, есть ли, вот, исходя из вашего такого изложения, шанс спастись у Растриги Денисенко, так называемого патриарха Филарета?
Да, конечно. Почему же? Бандит, распятый справа, спасся. Почему же он не может быть спасен? Я вообще считаю лично, учтите, я говорю не от лица церкви, а лично, я считаю, что в конечном счете, пройдя, конечно, через страдания большие, но должны спастись все. Потому что Бог создал человека не для гибели, а для блаженства. И Бог до творения человека уже знал, как каждый человек определит свою свободу. Знал он? Знал. Если Бог есть любовь, не мог он дать бытие кому-либо для вечных мучений. Мучения будут? Да. Увы, конечно. Но сказать, что бесконечные мучения, что Бог сотворил человека, это просто невероятно. Но это моя личная точка зрения, так? А не личная, как мне кажется, церковная. Я вот в этой книжечке, можете посмотреть, которую Осип написал, он там говорит, что святые отцы, на которых он считает основанием истины, оказывается, говорят и то, и другое. И Священное Писание, причем я там привожу, можете почитать, и святые отцы, и все наше богослужение говорит, вот вы можете, прямо читаете, пойдут в муку вечные. Тут же читаете дальше, спасутся все. Как? И другое. В формальном плане это просто потрясающее противоречие. На самом деле-то что? Я вам скажу, это просто мудрость и любовь. Попробуй нам только сказать, что все спасутся. Ура! Не правда ли? Скажи нам, нет, спасутся только праведники. Я знаю, что я никогда праведником не стану. Ну, то есть какой-нибудь сумасшедший, может быть, назовет себя праведником. Так никто. Так значит, все, я погиб, а тогда уже все равно. Правильно? О, какая мудрость, действительно, как замечательно. Прям один за другим идут. Вдруг тот же отец, Иоанн Лесичев, посмотрите, пишет. Да, праведники спасутся, грешники пойдут в муку вечную, тут же пишет. Бог благ, и все будут... Все наследуют жизнь вечной, праведные и неправедные, грешные и безгрешные, страстные и бесстрастные. Просить, да как же вы такое можете? Причем пишут совершенно спокойно. И то, и другое. И, наконец, я помню, я очень думал об этом, и, наконец, понял, да нельзя же нам сказать. Мы настолько слабенькие, нам ничего нельзя сказать. Ни того, ни другого. Конечно, логично только одно, что все спасемся. Но попробуйте нам сказать, что мы все спасемся. С ума сойдем тут же. Вот так.
У меня вопрос, скорее, не богословского, а философского плана. Если после второго пришествия страдания все-таки будут, поскольку мы знаем, что будет воскрешение суда, и по словам Христа, сказанным в Евангелии, грешники будут помещены в гиену огненную, если мы примем эту посылку. А с другой стороны, примем как посылку ваше частное мнение, что страдания в итоге прекратятся. У меня вопрос следующий. Все мы знаем, что после того, как Христос придет второй раз, время прекратится, то есть начнется та самая вечность, о которой вы говорили. А что такое вечность, согласно классическим философским определениям? Вечность – это отсутствие времени, то есть отсутствие какого-либо изменения. Соответственно, у меня вопрос, у меня не укладывается в голове, как можно с чисто философской стороны одновременно считать, что после пришествия Христова время прекратится и наступит вечность, то есть не будет никакого изменения. Не будет никакого изменения в том числе и в участи людей после суда. С другой стороны, утверждать, что все-таки страдания прекратятся, а прекращение страданий есть, соответственно, некоторые изменения. Вот такой вопрос.
Ну, я вас понял. Я просто надо было сказать мне еще, что это спасение произойдет во втором пришествии Христа, а не после него будет продолжение. История заканчивается, и во втором пришествии уже все совершится окончательно. Будет, как пишет апостол Павел, Бог всяческое во всем. Во втором пришествии все окончится. А, кстати, насчет времени, да, секунду, можно? Насчет времени. Тонул генерал. Ну, я же не адмирал же. Ну, я же адмирал не может тонуть, сами понимаете. Так. Но его вытащили. Конечно, откачали. Был такой весельчак. Ну, парень рубаха, что называется. Так? А тут стал такой, знаете, серьезный, задумчивый, рассудительный. Ну, все поняли, конечно, пережить такую трагедию, естественно. И вот однажды он рассказал. Оказывается, когда я тонул, передо мной прошла вся моя жизнь. Не промелькнула, а вот так, как вот я живу сейчас, так она и шла. Но не просто она прошла передо мной, а с постоянной оценкой каждого своего поступка, каждого деяния, мысли, желания и так далее. Сколько он времени тонул? Минуты 2-3, что ли, был без сознания? Перед ним сколько прошло? Генералу было уже лет за 50. Как? В 2 минуты 50 лет? Конечно же, что вы! В том-то и дело мы не знаем, что такое вечность. Оказывается, вот оно можно. То, что для нас кажется мигом, в это время, там, оказывается, может растягиваться, я не знаю как. Это мы вступаем в категорию вещей, которых, ну, которые, не пережив, мы судить не можем. Вот, оказывается, поэтому со вторым пришествием оканчивается все. Все будет, Бог всяческое во всем. И никакого дальше после второго пришествия ничего не будет, каких-то там, знаете ли, опять изменений судьбы человека и так далее. Вот так. Вот так. Как хорошо, все поняли. Ой, слава Богу.